Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Архивная история». Она посвящена научно-историческому архиву Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. И мы записываем ее вместе с сотрудниками института, которые с этим архивом работают. Сегодня мой гость Сергей Александрович Исаев, историк-американист, сотрудник Российской академии наук, заведующий отделом всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сравнительно недавно описывал в числе американских документов документ, который произвел на меня более сильное впечатление, чем другие. Он датируется 1776 годом. В Филадельфии было написано это письмо. Автор этого письма – Джон Адамс. Этот человек известен как один из соавторов Декларации независимости. Впоследствии он был президентом США, второй президент США после Джорджа Вашингтона. И еще он известен как отец одного из следующих президентов США, Джона Куинси Адамса, вот, который был президентом под номером 6. Вот этот видный американский политик 10 мая 1776 года из Филадельфии в Бостон направляет письмо на одной страничке, которое адресовано Пересу Мортону. Это политик, который жил и действовал в колонии Массачусетс на родине Джона Адамса и занимал должность председателя Совета штата или Совета этой колонии Массачусетс. Как раз тогда, в 1776 году, колонии трансформировались в штаты, и из-за этого несколько изменилось название этой должности. Письмо на одной страничке, обычного нашего формата А4. Ну, может быть, размер отличается на какие-то миллиметры по ширине или по высоте. На такой желтовато-коричневой бумаге среднего качества написано все это черными чернилами, несколько выцветшими, они теперь кажутся коричневыми. И очень заметно, что это письмо было написано гусиным пером. То есть Джон Адамс часто макал это перо в чернильницу, вот буквально через 2-3 слова средней длины чернила иссякали, и надо было макать опять. Смысл письма довольно прост. Джон Адамс вспоминает, что в Массачусетсе, в его родной колонии, скоро должна пройти избирательная кампания. Всеобщие выборы, осуществляется голосование для избрания на все выборные должности в штате. Единый день, как у нас теперь говорят. И он просит, чтобы его, Джона Адамса, не выбирали в орган власти колонии Массачусетс, который называется Совет колонии, Council of the Colony. Почему он просит об этом? А потому что он очень занят в Филадельфии, в континентальном конгрессе, где сейчас ситуация очень напряженная и где предстоят важные дела. Чтобы полноценно заседать в Совете штата, в Совете колонии Массачусетс, ему пришлось бы регулярно и часто ездить из Филадельфии в Бостон, ну а это в 18 веке было все-таки трудно, даже в таких цивилизованных местах, как среднеатлантические колонии, будущие штаты США. Вот он и просит, чтобы его не избирали, а избрали кого-нибудь, кто меньше занят, чем он. Ну, Перес Мортон, видимо, это письмо получил, судя по тому, что Джона Адамса не выдвигали в Совет колонии Массачусетс. И Джон Адамс после этого, после 10 мая 1776 года, вполне мог заняться теми делами, которые он считал важными, более важными, чем вот Совет колонии. Это составление Декларации независимости. Декларации независимости США, которая, как считается, была официально принята 4 июля 1776 года, меньше чем через 2 месяца после того, как было написано это письмо. Основным автором Декларации независимости обычно считается Томас Джефферсон, но Джон Адамс – это соавтор номер 2. Он хорошо известен в этом качестве. Но почему-то это письмо не отложилось в американских архивах. Или, может быть, было украдено оттуда. Во всяком случае, мы знаем, что вот это письмо Николай Петрович Лихачев, собиратель нашей коллекции, купил в первой половине 1914 года в Лейпциге. То есть он ездил в Германию вот перед самым началом Первой мировой войны, как обычно посещал антиквариев, покупал исторические документы, которые там были выставлены для продажи. И вот, среди прочего, он купил это письмо. Имеет ли оно важное историческое значение? Если выбирать между «да» и «нет», отвечая на этот вопрос, то я бы сказал, что «нет». Это письмо не представляет особой исторической ценности и не является одним из тех документов, без которых невозможно вообразить американскую историю. Но вы понимаете, возможна такая ситуация, когда человек, участвующий в важных событиях или в каком-то одном важном событии, в тот самый день, когда он сделал что-то важное, заодно пишет записочку о каком-нибудь пустячке. Ну, скажем, если бы Кутузов в день, когда он отправился в 1812 году к армии, написал там записку своей кухарке относительно меню там, для прощального обеда. Вот. Или если бы адмирал Нахимов в день Синопской битвы там, написал увольнительную записочку какому-нибудь матросу, что-нибудь такое. Вот это письмо из разряда таких. Письмо, которое не свидетельствует о важном событии, но привязано, связано с важным событием. И сейчас я вам попытаюсь объяснить, что это за важное событие. В Соединенных Штатах до Гражданской войны, до 1861-65 годов, довольно регулярно велись дискуссии на тему о природе Американской Федерации. Что это? Союз независимых суверенных штатов, образовавшийся в 1776 году, вот, продолжающий существовать до времен Линкольна, а сразу после избрания президентом Авраама Линкольна в 1860 году, в ноябре, вдруг распавшийся, потому что 7 южных штатов, позже их стало 11, вот, не захотели признать Линкольна президентом, вспомнили, что они суверенные, вышли из состава США, образовали Южную конфедерацию, что и привело к гражданской войне. Вот это одна точка зрения, что Соединенные Штаты возникли как союз суверенных штатов и остаются таковым. Этот союз Южные Штаты, если захотят, смогут расторгнуть. Но Линкольн считал иначе. Он считал, что в 1776 году колонии бывшие договорились, что отныне они образуют единое государство, и после этого ни одной из этих колоний, ни одному из этих штатов хода назад уже не было. После того, как Союз образовался, он уже нерасторжим. И чтобы доказать эту точку зрения известными всем фактами, Линкольн ссылался вот в своих посланиях в самом начале Гражданской войны в 1861 году, на то, что до 1776 года колонии действительно существовали независимо одна от другой, а зависели они только от британской короны, но еще в 1774 году они договорились координировать свои действия, направленные на защиту своих прав от британской администрации. Они созвали континентальный конгресс, который заседал в Филадельфии, начиная с 1774 года. Там были представлены сначала 12 штатов, потом прибавилось Джорджия, и штатов стало 13, колоний стало 13, прошу прощения. И вот этот континентальный конгресс выполнял сначала функции координирующего органа, то есть его должностные лица никому ничего не могли приказать. Но в 1776 году этот самый континентальный конгресс принял одно важное и судьбоносное решение. Он предписал каждой из колоний ликвидировать у себя ту администрацию, которая была сформирована под эгидой британских властей, и провести демократические выборы, и создать новую государственность, и с этого момента колонии называть уже не колониями, а штатами. То есть не каждая колония по отдельности решила это сделать, трансформироваться в независимый штат, а некий единый центр, континентальный конгресс, сначала выступил с такой рекомендацией и потом принял такое решение. И вот, выполняя это решение, колонии поменяли у себя власть, отныне стали называться штатами, и вот с тех пор они превратились в единое государство, которое мы знаем под названием Соединенные Штаты Америки. Так вот, эта резолюция была предложена Джоном Адамсом 10 мая 1776 года, в тот самый день, когда было написано письмо, о котором я говорю. Эта резолюция обсуждалась несколько дней, и 15 мая она была принята, и процесс формирования общеамериканской государственности тем самым был запущен. Довольно долго не было слова, обозначающего единую Америку. Чаще всего употребляли слово «континентальный», то есть охватывающий колонии всего североамериканского континента. Вот эта первая американская армия, которая воевала за независимость, она обычно называлась «континентальная армия», ну а Джордж Вашингтон официально именовался главнокомандующим континентальной армии. Так что само слово, в которое было бы заложено понятие «общеамериканский», сформировалось несколько позже. Вот, значит, в этот исторический день, когда был запущен процесс формирования американской государственности, тот, кто инициировал соответствующую резолюцию, Джон Адамс, как раз и написал вот это письмо. Теперь я хотел бы сказать пару слов о том, о чем это письмо. Ведь Джон Адамс хотел, чтобы его избавили от какой-то неважной нагрузки, с тем, чтобы он мог сосредоточиться на важных делах. Что же это за неважная нагрузка? Он просил, чтобы члены законодательного собрания Массачусетса не выбирали его в орган, который назывался Council of Colony, а впоследствии стал называться Council of State, ну то есть Совет колонии, соответственно, Совет штата. По конституционным документам, там, по хартиям, которые действовали в британских колониях Северной Америки в конце 17 века, на протяжении 18 века и даже в Штатах вплоть до середины 19 века, при губернаторах обычно существовали такие контрольно-консультативные органы, которые назывались привычным нам словом «советы». Советы. Councils. Эти советы формировались практически всюду одним и тем же способом. Их выбирали члены законодательного собрания из своей среды. То есть вот собрались авторитетные в пределах данной колонии, а потом штата, политики, и выбрали из своей среды тех, кто будет постоянно иметь дело с губернатором, то есть носителем верховной исполнительной власти соответствующей колонии или штата. Вот эти люди отныне будут следить за деятельностью губернатора и помогать ему, а в законодательном собрании они состоять больше не будут. На места, которые они раньше занимали, объявлялись новые выборы. Вот. То есть, таким образом, законодательное собрание из своей среды выделяло контролеров и советчиков. А в конституциях или в хартиях колоний штатов было написано, что губернатор – это практически всегда главнокомандующий милицией штата, то есть руководит там военными действиями против каких-нибудь смутьянов или против индейцев, которые там нападают на западные границы этой колонии, или могла быть операция против пиратов, которые там иногда нападали на побережье Пенсильвании или Нью-Джерси. И для наиболее важных действий губернатора объявление вот войны соседним индейцам, крупные расходы, значит, призыв милиционеров на действительную службу. Вот для таких самых важных действий требовалось согласие Совета штата. То есть они владели той же информацией, какой владел губернатор, и могли оценить, насколько компетентно он действует, вот, насколько адекватно реагирует на вызовы своего времени. Вот Джон Адамс много лет состоял членом Совета колонии Массачусетс. И регулярно заседал, вот, сопровождал губернатора во всех его важных действиях. Но поскольку его избрали в континентальный конгресс и появились кое-какие заботы общеамериканского свойства, он просил, чтобы его не нагружали в его родной колонии. Вот, тем более, что территориально, ну, тогда нужно было дня полтора ехать от Филадельфии до Бостона, если не больше. Поэтому каждую неделю не наездишься, и было понятно, что если он будет работать в континентальном конгрессе как член делегации Массачусетса, то в Бостоне он будет бывать редко и регулярно заседать в составе Совета штата не будет. Вот он и попросил, чтобы его этим, как теперь говорят, не грузили. Вот в этом смысл письма, о котором идет речь. А знают ли американцы о существовании этого письма? И вообще, озабочены ли американцы тем, чтобы собрать все документы вот этого политика Джона Адамса, чье имя у нас, пожалуй, не так на слуху, как имя там Вашингтона или Линкольна, или одного из Рузвельтов. Ну, я не думаю, что всем известно, кто такой Джон Адамс. Так вот, я вам скажу, что Джон Адамс принадлежал, можно сказать, к династии американских политиков и интеллектуалов, связанных с Бостоном, с колонией, а потом со штатом Массачусетс. Один из основных лидеров войны за независимость, Сэмюэл Адамс, это его дальний родственник. Сам Джон Адамс, как я уже сказал, впоследствии стал президентом. Сын его, Джон Куинси Адамс, фактически автор доктрины Монро, и тоже президент США под номером 6. Вот, он возглавлял американское государство в 1825-29 годах. В память о нем у нас в Санкт-Петербурге есть табличка. Возле Мариинского дворца, там на набережной, есть памятная доска в его честь, почему-то без портрета, а с изображением американской печати почему-то. Но, тем не менее, обозначает дом, где он жил, будучи американским посланником в Санкт-Петербурге в 1811 году. Так что очень известное семейство, к нему потом принадлежали такие писатели, как Герберт Адамс, живший в XIX веке, этнограф Генри Брукс Адамс, в общем, их целая династия. Поэтому американцы издают не просто бумаги Джона Адамса, а бумаги этого семейства – есть громадный издательский проект, который публикует документы этой фамилии Адамсов и в бумажном, и в электронном виде. И в бумажном виде, в четвертом томе Джона Адамса по хронологии, должно было быть опубликовано это письмо, но его там нет. О его существовании, возможно, американцы не знают, так что вот мы им в ближайшей перспективе откроем на это глаза.
Вот как все-таки по-русски перевести Соединенные Штаты Америки? Штат, слово, как перевести на русский язык?
Ну, Анатолий Вассерман переводит «Соединенное государство Америки». Это один из возможных вариантов перевода, потому что слово «state» чрезвычайно многозначно. Вот если бы мы с вами говорили о Франции кануна революции и описывали сословие «эта», по-английски это были бы тоже «states». Значит, будто бы все французское население состоит, значит, из сословия дворян, «state of nobility», да, из сословия «clearer», «state of clergy», and «the third state», то есть третье сословие. Так называют и штаты Соединенных Штатов, а также там Мексики, Индии, Бразилии, в общем, всех тех стран, где имеется деление на административные единицы, которые мы называем штатами. Также называли государства, скажем, Северо-Германского союза до того, как они влились в Германскую империю, ну, когда об этом англичане говорили. Поэтому ничего тут не поделаешь. Слово «многозначное», если мы его описываем, то это будет длинная словарная статья, а когда мы делаем перевод, надо опираться на контекст.
Но мы не можем сказать, что штаты – это районы, да, как у нас. А вообще, как у нас, кстати? Ведь Российская Федерация – это странное тоже название для государства. Федерация чего?
Ну я как, субъектов федерации. Субъекты. Да, субъектов федерации. Слово. Да, субъекты федерации. Да. И их представители сначала неформально стали называть сенаторами, а вот теперь, когда поправили Конституцию в 2020 году, за ними, значит, за членами федерации официально закрепили название сенаторов.
Ну, а вот ваша оценка, как вы считаете, вот эта история Америки до 20 века, которой вы занимаетесь, она сделала это объединение штатов все-таки больше объединением, то есть единством, или больше именно здесь акцент на автономии вот этих вот регионов и субъектов?
Ну, акцент зависит от того, какая сторона жизни американцев нас интересует. Если речь идет там об общей обороне или о деятельности, о регулировании корпораций или, допустим, о космических программах, конечно, отдельные штаты вот тут никакой роли не играют, имеют значение только федеральный центр. Ну, а если речь идет об обыденной жизни, об особенностях там, быта и традициях, привычках, там, географических особенностях, памяти об историческом прошлом, то, разумеется, Техас – это одна страна, Калифорния – это другая страна, Вермонт – это третья и так далее. Но я бы не сказал, что каждый там, из 50 штатов обладает такой яркой индивидуальностью. Наверное, вот Нью-Мексико такой яркой спецификой, как Техас, не обладает. Но какая-то специфика есть у каждого из них. Для американцев вот этот местный уровень важен.
Мы сегодня говорим о Джоне Адамсе, одном из авторов Декларации независимости Соединенных Штатов Америки. Почему же в этой декларации такое подчеркнуто большое значение в Соединенных Штатах?
Ну, Декларация независимости – это сложный и интересный документ. Наверное, его ценят главным образом за то, что в нем содержится очень государственнический взгляд на то, что всякому политическому сообществу государство необходимо, и когда государство слабеет и не может следить за правопорядком, это плохо. Поэтому вот если предыдущее государство, там, Великобритания, плохо управляет этой территорией, эту государственность необходимо заменить другой, которая справляется с этими необходимыми для человеческого общества функциями. В этом плане это очень консервативный документ. И он вдохновлял многих, кто интересовался политическими реформами и кто интересовался, каким образом можно было бы совместить республиканское устройство с политической стабильностью. Просто Декларация независимости положила начало этому процессу. Потом американская конституция 1787 года продолжила этот процесс. Наверное, в этом все дело. А так, в Декларации независимости не все хорошо, могу вам сказать. Скажем, у нас есть такое словечко негативное – конспирология. Вот, когда люди всюду ищут заговоры, которые им, значит, наносят вред. Так вот, в Декларации независимости содержится предположение или даже утверждение, что британские политики составили заговор против американских свобод и целенаправленно выполняют некую программу, направленную на то, чтобы закабалить Америку. Это было предположение, высказанное вот в документе 1776 года. Прошло больше 200 лет. Документы тогдашних британских политиков давным-давно опубликованы. Ни малейших признаков этого заговора против американских свобод так никто и не обнаружил. Так что это был вот такой фантом, который там может мобилизовать на борьбу против кого-то и за все хорошее, но исторической достоверности это ему не прибавляет.
А что у нас еще есть в архиве Санкт-Петербургского института истории касательно Соединенных Штатов Америки?
У нас сравнительно небольшая подборка американских документов, ну, документов, связанных с Соединенными Штатами, там про Латинскую Америку, там надо говорить отдельно про каждую страну, и это не так просто. Но вот в американской подборке, как ни странно, очень заметное место занимают письма деятелей Римско-католической церкви в пределах Соединенных Штатов. Это тоже вообще интересный сюжет, потому что Соединенные Штаты в начале XIX века воспринимались как строго протестантская страна. Было даже такое расхожее выражение, что настоящий американский политик или настоящий американец – это «весп». Само слово «весп» означает «оса», насекомые, вот это летучие, ужалить может. Но вообще это аббревиатура White Anglo-Saxon Protestant. White Anglo-Saxon Protestant, то есть белый англосаксонский протестант. Но в течение XIX века римское католичество распространилось по США просто удивительным образом. Ну, конечно, свою роль сыграла ирландская иммиграция в результате ирландского голода 1846 года, но все равно и поляки прибавили процент католичества, и итальянцы, включая мафиози будущих. В общем, к концу XIX века численность католиков уже превосходила большую часть протестантских объединений, а в наше время католиков меньше, чем всех протестантов вместе взятых, но больше, чем численность любой протестантской деноминации. И в XIX веке не было ни одного президента-католика, а вот в XX веке был один Джон Кеннеди, и ныне действующий Джозеф Байден – это тоже католик. Так вот, эти письма, они особого интереса, на мой взгляд, не представляют. В основном это письма католических клириков, которые недовольны местом своего служения, там климат не тот, там с прихожанами поладить не удалось, и они просят свое каноническое начальство, чтобы оно их переместило на более приятные места. Вот в основном эти документы там отложились.
Вы занимаетесь социально-политической и религиозной историей Америки. Заметно ли влияние религии на формирование государственности в Соединенных Штатах? Можно ли сказать, что вот это так в государственном устройстве США, потому что такое религиозное сознание?
Да, это так, действительно. Не знаю, может быть, наши слушатели не очень хорошо представляют себе разницу между разными ветвями протестантизма, как их называют. Но на самом деле, если посмотреть, кто составлял американскую конституцию, представители каких религиозных течений ее писали, защищали и убеждали своих современников проголосовать за нее, особенно если обратить внимание на их доводы, то окажется, что там есть и вполне религиозные аргументы. Ну, например, вы недовольны тем, что власть слишком сильна, хотите, чтобы она была слабее, но существование власти необходимо просто потому, что люди не ангелы. Если бы люди были ангелами, тогда государство, как инструмент принуждения к соблюдению законов, было бы не нужно. И есть еще более детальные аргументы такого рода. Так вот, я могу вам сказать, что те люди, которые в основном писали американскую конституцию, это были кальвинисты. Кальвинисты, которые принадлежали либо конгрегационалистской церкви, там, Массачусетсе в Коннектикуте, либо к пресвитерианам, которые были тогда достаточно равномерно расселены по разным штатам. А вот другая разновидность протестантизма, баптизм, никакого значения для формирования американской государственности не имело, и более того, тот единственный штат, где баптизм тогда преобладал, Род-Айленд, категорически отказался участвовать в выработке американской конституции. Когда она была выработана, он отказался ее ратифицировать. И они, в общем, упрямились до последнего, и когда им пригрозили, что другие штаты от Род-Айленда просто отгородятся и объявят ему торговую блокаду, вот тогда они договорились, что вот ратификационный конвент проголосует за утверждение Конституции. Но так, чтобы было большинство в один голос и не одним больше. Договорились, как кто проголосует, и проголосовали за ратификацию Конституции. 34 за, 32 против. Вот так.
У них какие к этому были аргументы?
Ну, они считали, что сильная власть опасна, а слабая власть их устраивала. Если грубо, то так. Кроме того, Род-Айленд был самым мелким штатом. И у них было очень хитрое правительство, которое, в общем, находило способы пополнять бюджет штата, используя конфликты между соседями. Все эти интриги, можно сказать, нивелировались, потом фактически сведены на нет действиями федерального правительства, но им казалось, что это ущемляет их интересы. На самом деле уже лет через пять они примирились с этой ситуацией, и если показывали кукиш, то только в кармане. Вот, и особо старались не ссориться с новыми властями, но пока вот существовала хоть какая-то возможность бороться с конституционной реформой, они боролись. Потом вот еще англиканство. Англиканство – это та разновидность протестантизма, которая преобладает в Виргинии. И можно сказать, что вот англиканство играло роль не мотора и не инструмента формирования американской государственности, а скорее это была сила, которая сглаживала противоречия и конфликты, которые все-таки возникали вот между американцами после того, как американская конституция была принята. Это делали носители исполнительной власти, которые первоначально были преимущественно как раз англиканами. Иногда даже говорят о виргинской династии президентов. А в Виргинии как раз и преобладало англиканство. Виргинская династия – это президенты номер один – Джордж Вашингтон, номер три – Томас Джефферсон, номер четыре – Джеймс Мэдисон и номер пять – Джеймс Монро. Как видите, эту череду разрывает только второй президент, тот самый Джон Адамс, о письме которого я говорил. Вот эти виргинцы, англикане, они первоначально и были носителями исполнительной власти, и они ею пользовались очень осторожно и умно, можно сказать. Так что вот у англиканства была эта роль в формировании американской государственности. А так, был один случай, когда новая, вновь возникшая в Америке религия сформировала государственность одного из новых штатов. И какое-то время она обладала очень большой спецификой. Я имею в виду мормонов, которые сформировали сначала федеральную территорию, а потом штат Юта. Формирование Юты началось в 1847 году, но только через 49 лет. Только в 1896 году федеральное правительство, наконец, позволило Юте стать полноправным штатом, потому что мормоны в американскую государственность вписывались с очень большим трудом. Вот, они были очень самостоятельной силой, можно сказать. В какой-то мере они нарушали межпартийный баланс, потому что мормоны поголовно голосовали за республиканцев и против демократов. Сдвигали баланс сил, можно сказать.
А как насчет православия? Было ли оно заметно в истории Соединенных Штатов?
Но заметно гораздо больше сейчас, чем раньше. Православие первоначально греческого этнического бэкграунда, оно проникло в Соединенные Штаты в середине XIX века, но если не брать Аляску, вот Русскую Америку, про которую, наверное, пришлось бы делать отдельную передачу. Если говорить об основной территории США, то вот первая община грекоязычных православных – это Новый Орлеан, это 1850-е годы. Потом их стало гораздо больше вот в связи с иммиграцией туда из пределов Российской империи, из православных областей Австро-Венгрии, ну, таких как Воеводина, я имею в виду. И в 20 веке, по некоторым оценкам, численность православных в США достигала 3 миллионов приблизительно в 1960 году. Был один случай, когда в президенты США выдвигался православный кандидат. Это Майкл Дукакис, как раз из того же самого штата Массачусетс. Он выдвигался в 1988 году. Он проиграл тогда выборы республиканцу Бушу-старшему, вот, который был преемником Рональда Рейгана. Но у него был хороший результат, больше 40%. Так что особой аллергии на православие как таковой у американцев нет.
Вопрос, который тоже, наверное, интересен многим людям в связи с темой выборов и темой религиозного сознания, в том числе христианского. Есть сегодня разные концепции отношения к человеку. Одна концепция говорит, что демократия – это не такая уж в классическом виде, да, прямые выборы, не такая уж хорошая вещь, потому что, ну, не может такого быть, что простые люди, так называемые низы, в большинстве своем настолько хорошо разбираются во всем, вот во всем хорошо разбираются, следят за всем, документы читают, проекты документов, но нет у них времени на это. Человек работает, у него семья, у него дети, у него может быть хобби какое-то, да, может быть, он еще волонтер где-нибудь, может быть, у него родители еще престарелые и так далее, и так далее. Но некогда ему этим еще заниматься вообще-то. У него просто нет времени физически. Но он должен пойти проголосовать и выбрать главу огромной, огромной территории. Говорят, что это не так уж и здорово. Другие говорят, что знаете что, человек – это вообще венец творения. Ему от природы, с младенчества заложено иметь возможность все знать, все понимать. Все, он достоин, пусть идет, делает. Есть разные системы подхода к этому. Правильно ли, что Соединенные Штаты нас удивляют? И у них какая-то не такая, как у всех остальных стран, система выборов главы вот этого своего здоровенного такого конгломерата штатов.
Ну, в Соединенных Штатах очень мало таких должностей, на которые выбирались бы посредством прямых выборов именно на федеральном уровне. Такие выборы обычно проводятся там на местах, там, где существует демократия малых пространств, а система избрания президента США и сложная, и совершенно непрямая, если уж на то пошло. Вы, наверное, обратили внимание на то, что нередко бывает разница между тем, какой кандидат собрал большинство голосов избирателей и какой кандидат собрал большинство голосов выборщиков. То есть бывает, что один кандидат победил на выборах в первом туре, но во втором туре, когда голосуют выборщики, большинство получает другой. Это было, например, в 2000 году, когда вот соперниками были Буш-младший и Альберт Гор. Вот когда у Гора было большинство голосов избирателей, но за Буша проголосовало при небольшом перевесе вот большинство выборщиков. Избирательная система действительно хитрая и достаточно необычная. То есть, чтобы победить на выборах в США и стать президентом, кандидат должен иметь большинство голосов, которое было бы как можно равномернее распределено по территории США. Ну вот представьте себе два кандидата, Иванов и Петров. И у избирателей, которые готовы поддержать Петрова, сконцентрированы приблизительно в 30% избирательных округов. И в этих 30% избирательных округов у Иванова 100% поддержка. А в остальных 70% избирательных округов фаворитом является Петров. Но у него поддержка 51%, ну, в другом округе 52-53%, но чуть больше половины. Значит, если мы все эти голоса сложим, то окажется, что у Иванова большинство голосов, но количество избирательных округов, где он победит, будет меньшим. Соответственно, у него будет меньше выборщиков, и новым президентом станет Петров. Вот по такой схеме.
Сложная схема. Давайте еще раз. У нас и в большинстве стран, насколько я знаю, все просто. Все проголосовали, все посчитали, и победивший тот, у кого процент.
Да.
Здорово. А в Америке как? Вот все собрались, вот у них голосование, такое-то число, все приходят, правильно?
Да.
Проголосовали, они кого выбирают?
Выборщиков. Да, они голосуют за выборщиков, которые обещают проголосовать за соответствующего кандидата в президенты. Это специально выдвинутые избирательными комиссиями люди, имена которых заранее известны, примерно за 2-3 месяца до голосования. Многие из видных американских политиков конца 18-19 века были выборщиками в президенты до того, как стали президентами сами. То есть это довольно престижная функция. Вот эти выборщики в день, который назначает спикер Палаты представителей, приезжают в Вашингтон, и там уже голосуют непосредственно за президента.
А как люди узнают, что такой-то человек проголосует за того, за кого я хочу? Во-первых, как они узнают о том? Они же смотрят дебаты, там дебатируют вот эти двое.
Да.
Угу. А я выбираю не их, а выбираю выборщика. Откуда я узнаю, выборщик-то за кого?
Ну, выборы – это уже политическая этика. Считается нечестным, нехорошим проголосовать не за того, за кого ты заявлял себя. Мне о таких случаях неизвестно. Во всяком случае, в статистических сведениях четко говорится, вот это выборщик такого-то кандидата, он за него проголосовал. Такая система в США была введена в 1803 году с принятием 12-й поправки Конституции США. Она изменила систему выборов президента, вот, которая была введена при принятии Конституции. Когда принимали Конституцию в 1787 году, американцы были уверены, что у них не будет политических партий. И что голосовать они будут по принципу «достоин-недостоин». И поэтому вот по первоначальной схеме, которую ввели в 1787 году, президентом должен был стать тот, за которого подано наибольшее число голосов выборщиков, а вице-президентом – следующий за ним. То есть, кто занимает номер два в этом своеобразном рейтинге. Ну вот при Джорджа Вашингтоне выбрали вице-президентом Джона Адамса, того самого, чье письмо мы сегодня читали, и никаких конфликтов между ними не было, все было хорошо. Но за это время в Америке успели сформироваться две противоборствующие политические партии. Одна называлась «Федералистская», а другая называлась «Демократическо-республиканская». И вот на выборах не следующих, а через раз, которые проходили в 1796 году, президентом был выбран федералист Джон Адамс, а вице-президентом Томас Джефферсон. То есть получилось, что вице-президент – это вождь политической оппозиции. Ну, сами понимаете, насколько это неприятная ситуация. Поэтому решили больше не заниматься такими экспериментами. И по 12-й поправке ввели отдельное голосование по кандидатуре президента, отдельное голосование по кандидатуре вице-президента.
То есть не только президента, но и вице-президента избирают на вот таких выборах.
А что тут такого?
У нас мы выбрали президента, а он сам себе назначает.
Ну, в США такое было только один раз, когда Ричард Никсон назначил Джеральда Форда вице-президентом, а обычно все-таки по нему проводится отдельное голосование.
Вот такая система, когда выбирает весь народ, выбирает выборщиков, а потом выборщики выбирают главу страны. Немножко так отодвинули, да, основную массу населения.
Да.
Это все-таки о чем говорит? О том, что социальное расслоение в обществе так значимо, потому что, ну, я не могу себе представить, чтобы в выборщики попадали и простые люди.
Ну, социальное расслоение, я не думаю, что тут имеет какое-то значение, потому что всегда голосуют не за простых работяг, а за людей относительно хотя бы интеллигентных, обладающих там юридическим образованием, чаще всего имеющим какой-то административный опыт, проще говоря, людей, которые умеют писать законы и заботятся о том, чтобы у этих законов не было коррупционной составляющей, побочных негативных эффектов и тому подобного. А такая сложная система, она, в принципе, нужна для того, чтобы в очень разнообразной федеративной стране прибавить все-таки компонент политической стабильности. Так что вот эта система в США – это такой внутренний амортизатор, который не всегда действует хорошо. Вот как раз в 1860 году он недостаточно хорошо сработал, скажем так. Потому что вот Авраам Линкольн, он собрал убедительное большинство в северных штатах, гораздо менее убедительное в западных штатах, а на юге его на дух не переносили. Поэтому после избрания его президентом вот и началась сецессия, отделение юга, которое привело к гражданской войне. 4 года это все длилось и обошлось американцам в 500 000 убитых. Вот так что эта система все-таки имеет позитивное значение, и я бы не рекомендовал американцам ее отменять, если бы меня спросили.
Сложно все устроено.
Конечно. Только сложная система жизнеспособна, известный принцип. А если говорить о том, как должно быть устроена вот какая-то структура, от которой зависит жизнь, надо иметь в виду, что жизнеспособна и способна выполнять хорошо свои функции только нечто сложно устроенное. Жизнь – сложная штука, как говорится.
Сегодня в программе «Архивная история» принимал участие Сергей Александрович Исаев, сотрудник Российской академии наук, заведующий отделом всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.
Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.